Петровский бульвар. Петровский бульвар является одним из трех бульваров Москвы, которые находятся на склоне холма, причем он из этих трех наиболее пологий и, кстати, достаточно короткий, 460 метров. История бульвара очень интересна. Следуя его названию, основную роль, скажем так, в его истории сыграл знаменитый Высокопетровский монастырь. Высокопетровский монастырь примыкает к внутренней стороне бульвара практически на половине его длины до Крапивинского переулка. И основан был монастырь знаменитым митрополитом Петром в начале XIV века при великом князе Иване Калите, при котором, в общем-то, активно началось возвышение Москвы. Именно исповедником великого князя и был митрополит, который с ним был дружен. И, соответственно, митрополит переехал в Москву, что играло огромное значение. Кафедра митрополичия, как тогда патриаршества еще не было, из Владимира была перенесена в Москву. И это очень возвысило, соответственно, Москву как духовно-религиозный центр русских земель. Но митрополиту тяжело было жить в Кремле, где для него обустроил подворье великий князь. Он стремился к уединению, к молитвенной деятельности. И, соответственно, ему приглянулась, по легенде, вот эта вот местность, которая получила свое название отчасти еще как Высокопетровский монастырь по селу Высокому. Ну, он достаточно высоко находился над рекой Неглинной, над уровнем реки. И здесь Петр основывает монастырь. Примерно это был 1315-1317 годы. Ну, сперва, естественно, деревянный, где проводит свою жизнь в монашеских трудах. Соответственно, монастырь постепенно рос, расширялся. Митрополит был причислен очень быстро к рангу святых. И появляются каменные постройки. При Василии III была сооружена замечательная церковь, храм, собор митрополита Петра. Постройка первой четверти XVI века. Уникальность сооружения для Москвы в том, что эта церковь не просто итальянской работы. Ее строил Левис Фрязин Новый. Но и этот центрический собор, небольшой, вместимостью примерно человек на 30, как любили строить ротондальные храмы в Италии. Вот с этого храма, собственно, и началось, видимо, увлечение центрическими храмами. Вот Левис Новый построил не один такой храм, но сохранился он с этой эпохи один, а дальше уже он оказал влияние и на строительство в Дубровицах Галицинское, и на строительство в Перово, кстати, особенно сильное, то есть восьмилепестковая структура, увенчанная барабаном. Но расцвет монастыря, его современный вид связан с фамилией Нарышкиных. Собственно, подъем рода Нарышкиных начался, видимо, благодаря монастырю и в известной мере в стенах монастыря, а расцвет монастыря произошел уже дальше благодаря стараниям Нарышкиных. Дело в том, что усадьба Нарышкиных примыкала к монастырю, ну, это примерно то место, где хозяйственный двор и монастыря. Там же находятся, выходя на улицу Петровку, так называемые Нарышкинские палаты. Только во второй половине 17 века это были сравнительно небольшие каменные палаты, одноэтажные. Современный вид им придал царь Петр в благодарность. Он сделал их двухэтажными, создал гульбище, и так на протяжении чуть ли не 100 лет это было самое длинное двухэтажное здание в Москве. Соответственно, когда Нарышкины жили в этом святом месте. Вот у них появилась возможность соединить судьбу своего рода с царской фамилией. Наталья Кирилловна Нарышкина вышла замуж за царя Алексея Михайловича. Это был второй брак. И от этого брака родился царь Петр I и его сестра Наталья Алексеевна. Соответственно, есть легенда, что Петра назвали именно таким именем в честь митрополита Петра, под защитой которого как бы пребывал род Нарышкиных, получается, и которому он был мистически обязан своим возвышением. Соответственно, Нарышкины претерпели большие потрясения во время борьбы за власть. Двое братьев погибли от рук стрельцов. И Кирилла Полуэктовича, отца Натальи Кирилловны, заставили постричься в монахи. Но когда Петр победил, он, соответственно, начал преобразование монастыря, организовал перестройку его. Это был, в общем-то, первый крупный строительный проект Петра, который осуществлялся во славу, что называется, митрополита Петра и для поднятия статуса рода Нарышкиных. А надо сказать, что рядом с монастырем были палаты с течением времени уже не только самого Кирилла Полуэктовича, но и его детей. Кстати, Нарышкин Кирилл Полуэктович подарил палаты свои в 1671 году, когда царица Наталья Кирилловна уже стала царицей, соответственно, царю Алексею Михайловичу, потому что Алексей Михайлович любил ездить в монастырь, на богомолье, ну и чтобы ему как бы было где комфортно останавливаться. Но царь, конечно, передал их монастырю, территория монастыря выросла. И вот Петр в память о своих погибших родственниках и в благодарность монастырю отстраивает соборы. Там же имелось захоронение Нарышкиных. 18 там было похоронено человек, там фамилия Некрополь, который, кстати, был разорен французами. И именно этот монастырь, наряду с знаменитым Новодевичьим монастырем, является одним из наибольшей степени сосредоточением стиля нарышкинского барокко. Только то барокко, которое было в Новодевичьем монастыре, оно является исходным, там строил Голицын. Василий Васильевич, собственно, это голицынское барокко. А Нарышкины уже как победители взяли этот же стиль за основу и застраивали им, в частности, Высокопетровский монастырь. Трагическая страница монастыря связана с французской оккупацией в 1812 году. Они на бульваре прямо, они любили это делать именно на бульварах, расстреливали москвичей, которых обвиняли поджоги. Маршал Мартье этим руководил, он был комендантом Москвы. Вот и хоронили их на территории монастыря, а сами здания монастыря превратили в конюшни, хлев там, соответственно, в общем, набезобразничали. Так что монастырь организует пространство бульвара самым, можно сказать, непосредственным образом. С другой стороны, с внешней стороны, располагались, наоборот, противники Петра, так получилось исторически, стрельцы. Была стрелецкая слобода, их было несколько, ну, потому что с разных сторон надо было охранять Москву. И здесь стояло 508 дворов стрельцов, которые жили и, соответственно, несли службу. Кстати, около монастыря не было особенно высоких стен, то есть самих монастырских, потому что северное направление, оно не считалось угрожающим. В основном монастыри строились на юге, юго-западе, юго-востоке для отражения набегов крымского хана. А здесь в 17 веке, ну, стену создали, но сказать, чтобы она была особо монументальная, Конечно, нельзя. Далее, в этом замечательном месте, в районе бульвара, располагался Лубиной торг. Это торговля срубами, торговля деревом и торговля растениями, соответственно. То есть можно было купить себе сруб, привезти его, смонтировать за несколько дней и еще сад засадить. Место было в этом плане очень популярным. С течением времени, когда снесли стену Белого города, то, соответственно, преображается местность. Губернатор Салтыков засадил местность березами, но французы все это повырубили, и бульвар пришлось, в общем-то, отстраивать заново. К тому времени уже стрельцов, стрелецких поселений не было. Петр уничтожил стрелецкое сословие, что называется, под корень, которое еще обитало прямо напротив, можно сказать, его родовой усадьбы. И местность заселяется мещанами, простым людом, купцами, но купцами, скажем, как правило, не очень богатыми, среднекупеческими. То есть бульвар этот отличается тем, что он не аристократический по своему основному характеру, но он скорее мещанско-купеческого свойства, и сказывается здесь близость знаменитой трубы, Трубной площади, где, в общем-то, был традиционно мещанский район. С течением времени эта территория все-таки благоустраивается, и прямо при пересечении бульвара с улицей Петровкой, откуда он и начинается, а улица Петровка имеет название по, соответственно, Высокопетровскому монастырю, возникает гостиница. Это 1797 год. Такие гостиницы ставились везде в начале бульваров. Ну вот это одна из немногих тех, которые сохранились. Потом она многократно перестраивается, но основа здания – это именно еще сооружение Павловской эпохи. И даже появляются усадьбы. Одна из, ну, пожалуй, самых роскошных усадеб этого места – это дом 8, корпус 2, усадьба, принадлежавшая знаменитому роду Татищевых, потомки сподвижника Петра I Василия Никитича Татищева, который был, в общем-то, человеком универсальных познаний и дарований, в том числе историков. Он писал историю еще до Ломоносова, государства российского. Его потомки отстроили, его сын, в 1770-х годах дворец, который хорошо сохранился до сегодняшнего дня. Этот дворец прошел несколько перестроек, но в нем принимал даже внук Татищева Павла I. Но это свидетельствует, что называется, о статусе человека и о характере дворца. Особенно интересен здесь, как повествует, был так называемый зеркальный зал. После Татищевых во второй половине XIX века усадьбы покупают купцы Катуары. На самом деле это аристократический французский род, бежавший от революции. Катуар де Бианкур. Некоторые представители этой фамилии даже имели герцогское достоинство. Но в России они вынуждены были стать купцами. Но на этом поприще они тоже, что называется, не сплоховали. Заработали хорошее состояние. Это была так многопрофильная корпорация. Они занимались и шелкопредельные фабрики делали, и сахарозаводчики были, и занимались недвижимостью. В общем, многопрофильное направление. Станция Катуар-Савеловской дороги, это, собственно, их же поместье было. Они перестраивают дом при помощи архитектора Каминского, родственника Третьяковых, которого учился архитектор Шехтель, кстати, знаменитый. И вот в таком виде особняк сохранился до нашего времени. Так что вот на том месте, где практически французы расстреливали русских патриотов, появляется дом, принадлежавший французской аристократии, бежавший от Великой Французской революции. Такие вот превратности, интересные судьбы. Затем возникает еще интересное строительство на углу Крапивинского переулка и Петровского бульвара. Мы можем видеть представительство Константинопольской патриархии. Это дом постройки 1887-92 годов, архитектор Родионов. Он построен в стиле, приближенном к тому, которым строили в Византии. Очень, кстати, такой необычный для Москвы стиль. Когда патриарх приезжал в Москву, или, в общем, службу Вселенского патриарха, и представительство оно располагалось в этом здании. Но мы знаем, что имеется 4 Вселенских патриарха. Это пошло традиционно. Иерусалимский, Александрийский, Антиохийский и Константинопольский. Ну, Иерусалим – это святое место. Константинополь – это центр империи. Александрия – это африканская часть, основная египетская, скажем так. А Антиохия – это сирийская. Вот такая вот интересная особенность. Московский патриарх, кстати, патриарх всей Руси, он не входит в число вселенских патриархов. Соответственно, церковь святого Сергия Радонежского, которая стояла исторически здесь, она сохранилась и была включена в вот комплекс этого Константинопольского подворья. Что интересно, за этим подворьем находится старейший в Москве каток. Ну, сейчас он, как правило, уже катком не является, там теннисные корты. Но, в общем-то, тут спортивный момент присутствует явно. Если спускаться дальше к бульвару, к Трубной площади, на которой бульвар заканчивается, то под номером 14/29 мы видим роскошное здание, которое принадлежало ресторану «Эрмитаж». Это был один из лучших ресторанов. Его держал купец Пегов, который, собственно, владел участком и зданиями. И его компаньон, француз Оливье, опять-таки француз, по имени которого называется знаменитый салат Оливье. Сразу скажу, что салат этот возник как импровизация француза, возможно, случайная. Он, в общем-то, приближен к оригиналу, наш популярный салат, но нет соуса. Оливье заправлял его каким-то особым соусом, секрет которого утрачен на сегодняшний день. Так что мы как бы кушаем на Новый год и по праздникам как бы наполовину оливье, такого собственного разлива уже. Ресторан был очень богатый. Доход его в день, ну, составлял порядка 2000 рублей. Это на то время очень много. И пользовался огромным, скажем так, вниманием со стороны деятелей искусства. Здесь свадьбу делал свою Петр Ильич Чайковский. Здесь Горький банкеты накрывал, Чехов. Был очень красивый колонный зал, белый зал, замечательный зимний сад, чуть ли не один из первенствующих ресторанов. И здесь же находились по бульвару, немножко выше, примыкая номера свиданий. Ну, то есть, помните, как Ипполит Матвеевич Воробьянинов говорит Лизе: «Лиза, поедемте в номера». Ну, собственно, вот у него такая память работала с дореволюционного времени. Были специальные кабинеты, где можно было уединиться и покушать. Стерляди живые плавали в фонтанах. В общем, изобилие было чрезвычайное. Другая сторона бульвара, можно сказать, менее интересна, потому что если мы начнем восхождение с Трубной площади, то первые дома, которые построены, ну, в общем-то, те, которые идут под 20-ми номерами, это все новоделы. Это мещанские дома, которые были в плохом состоянии, их реконструировать не стали, их снесли, построили некое подобие и превратили отчасти в жилые, там видно над ними надстройки, типа пентхаусов. Из этих домов очень интересен дом 19/2, строение 1. Дело в том, что это дом, который принадлежал Алексею Стрельцову. ну, по современным понятиям, бизнесмен, мануфактурщик был он, назывался тогда цеховик. Постройка относится к 18 веку, ну, видимо, второй половины, но он перестроен уже был в стиле ампир. Да, Стрельцов, который остался, видимо, из тех Стрельцов, которые находились, вот он прижился. Дом примечателен прежде всего его последующими обитателями. Дело в том, что в нем родилась и прожила определенный период своей жизни знаменитая Софья Ковалевская, выдающийся математик, символ такой, я бы сказал, позитивной женской эмансипации, которая в России не могла найти себе места, работы и учебы, и вынуждена была связать жизнь за границей. Она была очень интересным человеком по своему происхождению, потому что Ковалевская – это фамилия, связанная с фиктивным браком, то есть она вышла замуж, чтобы, скажем так, от нее отстали, приобретя статус замужней женщины. На самом деле фамилия была Карвин-Круковская, по национальности она, ну, фамилия польская, Карвин, приставка свидетельствует о том, что она происходила от по отцу, отец, кстати, русским генералом стал, генерал-лейтенантом, венгерского короля Матвея или Матиша Корвина, вот того самого, который, скажем так, с которым связан знаменитый церковь святого Матиша, церковь Матиша в Будапеште, столице Венгрии. Венгрия тогда была очень богатым государством, она, в общем-то, по богатству венгерская корона превосходила Францию. Ну и, соответственно, Софья Ковалевская была потомок польской шляхты. Отсюда ее свободолюбие, отсюда тяга к самостоятельности, которая иногда проявляется вот при этих условиях. Она не смогла найти себе в России места, потому что в России еще в тот период женщин не принимали в институт, я уж не говорю, не ставили за кафедру, а потом уже только стали делать для женщин специальный институт, и то назывался это не институт, а высшие женские курсы, то есть как бы, ну, недоинститут, если можно так сказать. То есть в университеты их не брали. И, соответственно, она преподавала, работала в Швеции преимущественно. А после Карвин-Круковских дом принадлежал врачу Пикулину, известному доктору, который был родственник Фета, поэта. И они с Фетом были женаты на сестрах Боткиных, купцы Боткины, чьи торговцы. Собственно, вот эта же линия дала и выдающихся врачебных деятелей, в том числе и последнего царского доктора, который был расстрелян вместе с царской семьей, не пожелав ее оставить в Екатеринбурге. И, наконец, еще один очень интересный дом. Дом номер 17. Это доходный дом, который принадлежал товариществу Депре. Депре француз. Тоже, кстати, что очень интересно, французы. Бульвар с таким явным французским духом рядом с Высокопетровским монастырем. Депре, предок род этого рода, основоположник, скажем так, российской ветви рода, был французским капитаном, который попал в плен, был ранен, и его выхаживала тоже француженка, но обрусевшая Анна Рис. Вот родители Анны Рис владели домом на улице Петровка, номер 8. И, соответственно, француз в нее влюбился, понял, что нашел свое счастье, не поехал никуда из России, в России занялся бизнесом. Ну, а какой самый лучший бизнес для француза в России? Или ресторанное дело, или вино, что, в общем-то, связано. И вот Депре стал виноторговцем. И со временем возникла большая фирма Депре, которая построила себе доходный дом. Архитектор Клейн строил. Кстати, этот же архитектор строил еще дом Депре, который до этого принадлежал участок Рис. Петровка, дом 8. Очень красивое здание. Построено в стиле под французский ренессанс. Роман Клейн был мастером историцизма, стиля, вот под различные исторические эпохи делать, стилизации. Соответственно, доходный дом обладал огромными подвалами, где хранилось вино, Туда его завозили прямо в цистернах очень часто и разливали. Ну, соответственно, окружающие могли почувствовать вот этот зимний дух французского вина. Причем вино было действительно хорошее. Депре был поставщик его императорского величества. Царь попробовал вино и нашел его очень даже замечательным. А на первом этаже располагался магазин вин Депре. И отовариваться вином у Депре было, в общем-то, знаком хорошего вкуса и определенных финансовых возможностей. Ну, сейчас, конечно, даже дух этот испарился, в общем-то, из этого дома, из его подвалов. Но, тем не менее, бульвар очень интересный, и я рекомендую обязательно по нему прогуляться. Он сейчас ухоженный, очень приятный, цветущий, почувствовать вот этот дух старой Москвы.